В эфире беседа в студии «Радио на пути». Приветствую сердечно всех наших радиослушателей и напоминаю, что наша программа выходит в эфир в среду с 6 до 7 часов вечера на частоте 11.50 в районе Большого Сиэтла. Также вы можете нас слушать по интернет-радио, набрав напути.info. Повтор программы на следующее утро с 5 до 6 часов утра. И хотя вот наши слушатели звонят и говорят, что повтора вроде бы нет на 11.50, но в интернет-радио оно точно, повтор точно звучит. Так что призываю вас, если вы утром едете на работу и не слышите нас по какой-то причине на средних волнах, на AM, настроиться на вот интернет-радио, на пути.info. К тому же там звучит целый ряд других интересных передач, которые, я уверен, вас тоже заинтересуют. Наш бесплатный телефон, хотя мы не в прямом эфире, но мы всегда рады общению с вами, 1-877-на-пути-4. Ну, еще раз цифрами назову, 1-877-627-8844. Архив наших программ на сайте Церкви Спасения, в которой находится наша студия, где мы записываем их, salvationbaptistchurch.com. Ну вот, пожалуй, и все объявления, которые, как обычно, звучат в начале наших программ. Я, ваш ведущий Вадим Гетман, сегодня хотел бы представить нашего гостя. Это Кирилл Гончаренко. Кирилл, добро пожаловать на программу.
Спасибо, всех также вас приветствую.
Кирилл приехал из Москвы, но он у нас в районе Большого Сиэтла не впервые, уже не в первый раз приезжает сюда. Сколько раз уже были здесь?
Ох, много, но проще сказать, сколько лет, наверное, не менее 6 лет я приезжаю регулярно сюда.
Вот, я, наверное, впервые встречаю человека, который свои приезды измеряет годами, а не разами.
Вы знаете, возраст такая вещь интересная, казалось бы, многие скажут, что я еще слишком молодой, 35 лет, а в таком возрасте часто кажется, что наоборот уже начинаешь стареть, и я до сих пор не могу смириться с тем, что я некоторые вещи в своей жизни уже измеряю десятилетиями, и даже более, поэтому...
Да, это действительно... Ну, есть время для всего, вот Библия тоже так говорит, и мы рады видеть вас здесь тоже и в нашей студии. За 6 лет это первая наша беседа, надеюсь, не последняя.
Да, также надеюсь.
Брат Кирилл, это наш брат в Господе, он занимается служением в церкви Голгофа. Кроме того, он проректор учебного центра Логос, Института духовной музыки. И об этом мы тоже немного поговорим сегодня. Но начнем с самого главного. Как произошла ваша встреча со Христом?
Вы знаете, такой интересный вопрос, потому что, смотря что считать вот этой встречей, то есть какую-то дату покаяния или... может быть, какое-то внутреннее перевоплощение. Для меня этот вопрос интересный. Почему? Потому что я как раз вот тот человек, который родился в семье верующих родителей. Если так даже считать, шестое поколение я по материнской линии, четвертое по отцовской. С одной стороны, это очень большое благословение. С другой стороны, есть и свои трудности некие, потому что жизненный опыт несколько отличается. Насколько я себя помню, у меня было такое ощущение, что я родился, и как только стал говорить или думать, или что-то помнить, я уже знал основные вещи из Слова Божьего. В детском саду проповедовал, говорил, делился. Но такое вот настоящее обращение, наверное, произошло как раз в момент покаяния.
Ну, впитали с молоком матери, можно сказать.
Да? Да, фактически вот так оно и было. И я помню, когда мне еще не было 8 лет, это был октябрь месяц, в ноябре мне должно было исполниться 8. И у меня было большое внутреннее желание вот, покаяться. То есть я ощущал себя грешником. Я действительно от этого страдал, мучился, переживал. И тогда еще в Московской центральной церкви, единственной протестантской церкви в Москве...
Москву всего одна церковь была на то время, да?
Да, на всю Москву. То есть туда, там мы участвовали в служении все евангельские деноминации, которые сейчас уже имеют свою какую-то отдельную историю, линию. Так вот, всегда несколько воскресений подряд я пытался как под призыв добежать на кафедру, к кафедре, чтобы покаяться. Но не успевал, потому что дети все время находились на четвертых там этажах, где была радиотрансляция. Пока проталкивался через людей, уже опаздывал, уже заканчивалось. И в одно из воскресений с своим другом я договорился заранее спуститься. Мы стояли, час ждали. И вот когда я помолился, молитва покаяния, признал себя грешником перед Богом, вы знаете, первое, что пришло мне в голову, когда я встал, я услышал ясный голос, который говорил следующее. «Зачем ты это сделал? Ты еще такой маленький. Погрешил бы, пожил нормально, а потом бы покаялся». Mm. Вот это осталось в памяти на всю жизнь.
Mm. И сколько лет было?
Ну, вот Почти 8, месяц до 8-летия.
Угу. И действительно это было осознанное решение, или после этого были все-таки какие-то вот сомнения, другие пути, которые вели в другую сторону и так далее?
Нет, это было осознанно, даже готовился к этому, как сказал, потому что не успевал сделать, и никакого сожаления потом не было. Путь, конечно, он, у человека разный, да, есть духовные взлеты, есть духовные какие-то падения или искушения, проблемы, в этом как раз, может быть, есть своя специфика, когда человек родился в христианской семье, он все время жил в этой среде, и поэтому некоторые вещи для нас могут восприниматься несколько отличительными, как человека, который прошел более сложный путь.
Кирилл, сегодня вы занимаетесь многими вещами, в которых необходимы определенные знания. В частности, вы преподаете целый ряд дисциплин в Институте духовной музыки. Где вы получали ваше образование?
Ну, так получилось, что Господь благословил в нескольких местах получить образование. Но основное, конечно, это музыкальное. То есть это после школы музыкальное училище при Московской консерватории, потом Московская консерватория сразу по нескольким специальностям, и после Академии имени Гнесиных, где обучался на оперном факультете. И богословское, духовное образование я получал в семинаре TCE, замечательной семинаре, работающей на Восточную Европу.
Скажите, пожалуйста, вот можно спросить более подробно о музыкальном образовании, потому что, ну, наверное, большинство слушателей, они могут представлять себе, там, ну, что дирижер, ну, фортепиано, но что у вас, какие у вас специальности в этом плане?
Я учился еще по советской системе, старой. Сейчас все переходит на некоторые западные стандарты. Кто-то говорит, это замечательно, кто-то говорит, что есть свои минусы, но в нашей системе, в консерваторской, там очень обширная система образования. То есть, если мы изучаем специальность как гобоист, это одна из специальностей, или дирижер-хоровик, то сюда входит огромный комплекс других предметов, которые ты обязан пройти, у тебя нет выбора. И один из принципов в педагогической деятельности там заключается в том, чтобы научить человека мыслить. То есть это не запоминание узконаправленной информации, это широкий спектр знаний, который приводит человека к тому, или, по крайней мере, должен привести человека к тому, чтобы он научился широко мыслить в различных сферах. И за время обучения человек проходит десятки предметов. Многие из них идут, конечно, все 5 или 4 года, 4 года училища, 5 в консерватории. Это такие, как сольфеджио, там, естественно, специальный предмет, потому что музыка в некотором смысле это как спорт, где нужно тренироваться постоянно, регулярно, не прерываясь, годами и ежедневно.
Скажите, вот то, что вы получили музыкальное образование, это более было влияние вашей семьи, в частности, вашего отца, который уже занимался к этому времени довольно обширной музыкальной деятельностью и служением, или, ну, здесь было и другое влияние, и ваше желание?
Ну, вначале, конечно, это было некое влияние семьи, поскольку я всегда был с отцом на служении в церкви с малых лет, это на репетиции в хоре, всегда сидел на спевках в партии теноров тогда. И музыка всегда в доме звучала, конечно, то есть это среда. Но пошел учиться по собственному желанию, мне было 4 года. Я потребовал, чтобы меня дали на скрипку, но в школе брать не захотели, потому что сказали, маленький еще очень, слишком юный возраст для занятия скрипкой, но большие крокодили слезы сделали свое дело и меня взяли. Но потом, конечно, эта эйфория прошла, и лет в 6-7, когда осознал, что нужно заниматься и много, то, конечно, уже не было желания. Но мама с папой сказали, нет, будешь учиться, закончишь, когда-нибудь скажешь нам спасибо. Мы сказали, что за это спасибо не говорят с братом. Но когда уже подошел возраст 13 лет, после 8 класса, вот в то время мы могли выбирать, куда идти учиться, то есть либо заканчивать 11 лет и потом университет, или по музыкальной линии сразу идти в училище на специальность, то уже как-то так сложилось, что, видя пример отца, я для себя решил, что я буду служителем в церкви музыкальном. И для этой цели пошел учиться. И там уже тогда начался осознанный путь, когда я осознанно прилагал усилия, занимался. Ну и вот, что интересно, когда, помню, кидал записки на кафедру в Центральной церкви, чтобы Господь благословил поступление в консерваторию, я не думал, что я буду именно регентом. Я думал, что я как-то вот буду заниматься профессиональной музыкальной деятельностью и этим как-то дополнительно служить Богу. Но потом, когда не по своей воле стал регентом поначалу, вот, оказалось, что Бог готовил путь совершенно другой.
Скажите, у вас есть дети?
Да, Господь благословил, вот, есть.
А сколько и какого возраста?
Один, ему год и месяц.
Ага. Ну, я почему спросил? Я думал, что если у вас есть детки постарше, может быть, они тоже пошли по вашей линии и занимаются музыкой. А вопрос, собственно, вот в чем. Если сегодня нас слушает кто-то, кто стоит перед выбором, ну вот ребенок не хочет там заниматься музыкой, стоит ли, грубо говоря, заставлять?
Ну, вы знаете, по своему опыту общения с людьми, с детьми, я немного находил детей, которые хотят заниматься с нашей точки зрения правильными вещами, взрослыми, да, это всегда какая-то радость, и игры, и прочее, прочее, прочее. Поэтому, наверное, большинство детей или приличное их количество так или иначе приходится заставлять делать уроки, заниматься и так далее. Что касается музыкального образования, я лично убежден в том, что оно для хорошего развития необходимо для ребенка. Не обязательно, чтобы потом становился музыкантом. Нет, это такая сложная профессия, несет свои сложности. Но сейчас даже по современным исследованиям доказано, что музицирование и обучение музыке, оно приносит серьезные плюсы в развитии мозга, нервной системы, каких-то других моторики и прочее, прочее. То есть дети, которые занимаются в музыкальной школе музыки, они превосходят своих сверстников по общему развитию. То есть это, знаете, что называется, полезно для здоровья. Ну и, само собой, привитие какой-то хорошей высокой культуры.
То есть то, что это не повредит, это однозначно. А уж будет ли он пользоваться дальше этим, ну, это уже там...
Это выбор, да, это дальнейший выбор, да.
Вопрос, да. Хотя, может, и спасибо не скажет, но точно не повредит. Расскажите, пожалуйста, о вашем сегодняшнем служении. Не совсем представляю, как вам все это удается сразу и в нескольких странах даже, да?
Ну, сегодняшнее служение, как и, собственно, уже целый ряд, ну, много лет, оно заключено, главное, в следующем, в образовательном процессе, да, то есть в Институте духовной музыки мы готовим музыкальных служителей для евангельских церквей. Регенты, пианисты и даже вокалисты. И это основная сфера, то есть это проведение семинаров, всевозможных конференций, сессии, вот, которые мы проводим в рамках Института духовной музыки, да, когда люди, занимаясь 4 года, где-то 3, где-то 5, у нас есть немножко разные системы, в конце защищаются на соответствующий диплом. И еще одна сфера служения, она заключается в духовном просветительстве. То есть это христианский центр «Логос», где мы проводим концерты какие-то, духовные вечера, поэзии, мы отмечаем памятные даты, связанные с христианством и евангельским движением в частности, стараемся выходить на какие-то даже светские площадки, чтобы иметь контакт с людьми невоцерковленными. Ну, в предыдущие годы было больше активности по разным причинам, и мы имели очень тесные контакты с российской интеллигенцией. То есть это вот наша среда, с кем мы дружили, общались и с кем мы, собственно, старались работать. Вот. Это вот главная сфера. Ну да, у нас есть несколько филиалов, приходится ездить, преподавать. Но это часть вот этого служения, труда.
Один из филиалов, насколько я понял, это здесь, в районе Большого Сиэтла. Сколько уже было выпусков, какие группы существуют сейчас, как проходят занятия?
Выпусков, по-моему, было, ну, 3-4, это, например, как считать. У нас две программы. Вначале студент обучается по такой базовой программе, это 3 года, 12 сессий, прошу прощения, 9 сессий. И получает уже диплом такого специалиста в академической сфере музыкальной. Но после имеет выбор продолжить еще 2 года на степень бакалавра церковной музыки. То есть там немножко уже другая ориентация идет. И поэтому некоторые заканчивают после 3 лет, кто-то получил 2 диплома после 3 и после 5, поэтому выпуски можно считать по-разному. А занятия проходят в течение 2 недель, 3 раза в году. Где-то с 3:30, с 4 до 10:30. И, соответственно, студенты занимаются, получают большое домашнее задание. Ну, вот потихонечку идут. Сейчас у нас здесь сколько в районе Сиэтла? 23-25 человек где-то студентов.
Как сами студенты оценивают уровень знания, который они получают? Что дальше они делают? Действительно ли это помогает им в служении? И если кто-то не успел пока записаться, у вас еще есть возможность набрать или будет ли новый набор?
Да, ну, насчет того, как оценивают, вы знаете, это, наверное, корректнее спросить их, как они оценили, потому что, ну, всегда хочется свою работу оценить наивысшим образом и сказать лестные слова. Скажу только одно, что действительно в процессе образования меняется мышление человека с точки зрения профессиональных навыков. Вот один из таких примеров, это, кстати, было здесь целый ряд лет назад, один из студентов, придя на урок, начал делиться со мной. Говорит: «Кирилл, ты знаешь, у меня беда происходит с хором». Я говорю: «Что такое?» «Он все хуже-хуже поет. Вот как спевка, хуже-хуже. Вчера прихожу, совсем плохо поет». Я говорю: «Слушай, а ты не думал, что ты стал больше слышать?» Он так помолчал, подумал и сказал: «Да, наверное, так. Я раньше просто не слышал тех недостатков, которые были. Сейчас в процессе обучения я их стал слышать, соответственно, имею возможность с ними работать». Вот такой вот пример изменения даже. Вот его видно прямо сейчас, не в будущем. Наборы, да, мы планируем осенью делать еще один набор, потому что у нас будет выпуск здесь весной. И осенью у нас открывается возможность для еще набора студентов.
Но, с другой стороны, это как-то пугает. Вот я так думаю себе, большинство людей, которые даже в хоре поют, кто? Ну, это обычные простые люди. Вот приходят с работ своих и так далее. И вдруг регент у них получает музыкальное образование. Он или она приходит и, вот как вы сейчас сказали, начинает слышать все вот эти недостатки. Это не опасно для этих людей в дальнейшем-то?
Для регентов или для хористов?
Да для хористов-то. Они не разбегутся?
Ну, вы знаете, это зависит, разбегутся или нет, конечно, в любом случае от регента, потому что одно дело получить профессиональные музыкальные навыки, другое дело правильно их применять в церковной среде, с ее спецификой взаимоотношений, со спецификой каких-то вещей. В любом случае, я считаю, что это плюс. Вы знаете, на мой взгляд, к сожалению, в нашей среде часто недооценивают необходимость получения музыкального образования. Мы как-то все соглашаемся, что необходимо изучать Священное Писание, учиться, и есть для этого семинары или какие-то курсы открываются. А получение музыкального образования даже некоторые считают, встречался, по крайней мере, с такой точки зрения, как нечто опасным, потому что, мол, это образование светское, оно не христианское, а светское образование может повредить христианскому самосознанию. Но, вы знаете, тогда мы можем говорить об этом в сфере электроники, которую мы используем в своих церквах, да, или каких-то других вещей, которые не являются напрямую, казалось бы, духовным. Хотя музыка — вещь в реальности, может быть, и духовная, и недуховная. И здесь как раз Писание ожидает от нас музыкальное служение. И когда мы работаем в этой сфере непрофессионально, то есть, другими словами, не на высоком уровне, зная, что можем делать это лучше, то фактически грешим, потому что музыкальное служение тоже жертва Богу. И какую жертву мы можем приносить? Она чистая, лучшая, или это с пороком, хромая, кривая и так далее? Поэтому здесь необходимо учиться, потому что есть навыки, которые в музыкальной среде, которые не являются частью духовных даров, когда Бог дает свыше, и вдруг у человека открывается некий дар.
Получается такая картина, что необходимо музыкальное образование, оно помогает регенту, но плохо, если только это музыкальное образование его ведет, ему необходимы еще навыки работы с людьми, общение с людьми. Ну, фактически, регент — это тоже духовный лидер, не так ли?
Несомненно, да, и поэтому в нашем институте мы преподаем, помимо музыкальных предметов, и ряд богословских дисциплин, по крайней мере, таких, на наш взгляд, базовых, которые любой служитель церкви должен знать. Равных, как мы преподаем предметы, ну, например, как основу христианского руководства. То есть это предмет, помогающий музыкальному служителю находить правильные методы общения с людьми, взаимопонимания, понимания принципов библейских, работы в церкви и прочее-прочее. Потому что, кстати говоря, предмет начали преподавать мы после целого ряда таких вот опытов, когда видим, что человек крайне талантливый, музыкально может, но по какой-то причине делает неправильные действия с точки зрения взаимоотношений. И в церкви возникают проблемы. И вот помню, один брат ко мне на уроках по вокалу стал задавать вопросы, просто чтобы поделился я опытом, как я служил, какие проблемы были. Потому что у нас на уроках наших мы не только занимаемся вокалом, если это урок по вокалу дирижирования, да, но всегда элемент общения, педагогики, да, я всегда интересуюсь, какие у человека переживания, проблемы, чем я еще могу помочь, помимо просто как научить петь. И вот мы с ним целый ряд сессий общались, обсуждали. Я говорил какие-то вещи, которые знал или имел по опыту. И он стал применять их у себя в церкви. После определенного времени он стал говорить, что все стало лучше, что все стало легче. Меня стали даже уважать, принимать, слушать. А проблема была в том, что он стал регентом, ему было лет 16. И он стал работать с хором. А хор взрослый. Ну, естественно, часть, по крайней мере, взрослого состава церковного в хоре, ну, несколько так насторожно относились, если так можно сказать, к тому, что у них
не всегда воспринимали.
Да, 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 не всегда воспринимали. И вот когда уже, собственно, прошел целый путь определенный, был такой успех в конкретном случае, то мне он спросил, а почему вы не преподаете этот предмет для всех? Ведь это так насущно. Вот, пообщавшись, поговорив с спецсоставом, мы решили такой принцип вести.
Это и вправду насущно. Я сегодня хотел как раз об этом поговорить. Тему беседы я условно озаглавил «Христианское лидерство». Ну и вот мы к ней так вот плавно подошли. Итак, мы определили, что это необходимо для музыкального служителя. Ну, наверное, не только для него.
Конечно.
Сегодня часто мы слышим «христианское лидерство», «христианское руководство». А почему оно христианское должно быть? В чем различие? В чем его суть? И чем оно отличается от, скажем, руководителя фирмы, компании, государства там, и так далее?
Знаете, само слово «лидер», например, в России, по крайней мере, до сих пор некоторыми людьми воспринимается в нашей христианской среде тоже негативно. Что это за слово? Да не русское это слово, не наше. У нас другие пути, у нас другие понятия, может быть, да? Есть такие рассуждения. Но в реальности, во-первых, надо понимать вообще всю систему взаимоотношений общества. Да? Мы, хотя являемся христианским, евангельским обществом, но мы все равно по своему менталитету и мышлению являемся частью общего общества, да? Своей культуры, своей страны и так далее. Так вот, веками назад, и, может быть, даже тысячелетиями, были различные системы управления людьми, если так можно сказать. В зависимости от того, что люди понимали, чего они ожидали. Да, были страны, эпохи, когда жесткая власть, диктатура, то есть это цари, короли, она была необходима. По-другому человек не мыслил, как же по-другому жить? Мне нужно руководство. Да, были согласны, не согласны, но также и, собственно, и правители понимали, что вот только так можно управлять людьми. Но в эпоху, наверное, уже индустриальной революции, где-то в середине уже 18 века, которая началась в Великобритании, стало изменяться также сознание человека. Появилась такая вещь, как бизнес, уже частный больше, да. И с тех пор начали развиваться системы управления людьми в светском государстве. Были и бюрократические теории, там, научная теория управления, была даже такая административная или, другими словами, диктатурная теория. То есть появлялись исследователи, которые говорили, что вот подходы к управлению людьми. Но проблема заключается в том, для нас, христиан, что все эти теории, они такие гуманистические. И они говорят только о том, как использовать людей и манипулировать ими для каких-то выполнения задач. Вот для христиан уже это, конечно, неприемлемо. Манипуляция людьми неприемлема. И вот существует даже такое классическое понятие менеджмента, современного даже светского, что... Что такое хороший руководитель? Это тот, который ничего не делает сам. Или, другими словами, еще есть второе понятие, что классическое определение менеджмента — это сделать работу руками других.
Или сегодня вот слышишь иногда от ребят, которые там в школе учатся, а кем ты хочешь быть? Ну, хочу сидеть в офисе и всеми командовать. Так представляют это дело.
Да, ну это такая заманчивая мечта, но она очень обманчива, потому что в реальности в современном мире даже в светских организациях наиболее успешных как раз-таки работает, по крайней мере, частично христианская теория управления. Взять мегакорпорации. Вот я даже воочию знаю, у меня супруга работала в большой мегакорпорации в России, и там совершенно другие взаимоотношения. Они построены на взаимоуважении, поддержке, взаимопомощи и прочее, прочее, прочее. И вот здесь как раз христианское управление, или точнее лидерство, оно заключается как раз в том, что руководитель или лидер немножко две разные вещи, но где-то они пересекаются. Не будем, может быть, копать вот в такую жесткую интерпретацию.
Тут нюансы, наверное, чисто слов, да, вот словоупотребление, там семантики.
Не совсем. Есть немножечко разница в самой деятельности и в сути этих людей.
То есть разное определение немножко.
Да, говорит, да, есть разные. Христианский лидер — это одно, христианский управленец — это несколько другое. Так вот, христианское лидерство, да, есть такое определение. Это знание вашего видения, передача, мотивация, подготовка и направление других людей в исполнение единого видения Божьего. Довольно, может быть, сложное такое, сложное понятие, но оно заключается в следующем, что христианский лидер – это тот, который, во-первых, мотивирует людей, он им дает все необходимые ресурсы, он направляет их, подготавливает в том, чтобы они выполняли главное наше предназначение, да, великое поручение так называемое. Вот это поручение мы называем как единое видение Божие, оно для всех одинаково. То есть идти, проповедовать, учить, крестить. И вторая часть христианского лидерства, знание вашего видения, это тогда, когда лидер знает свое частное видение, то есть соучастие в этом общем процессе, где он трудится. То есть, например, хоровое служение – это частное видение в общем массе. Тогда, когда хоровое служение способствует тому, что члены церкви проповедуют Слово Божие, они несут его в мир, да, равно как, например, молитвенные группы или семейное служение, да, это вот частное видение в рамках общего. И вот как раз вот христианский лидер – это служитель, это тот, который служит другим для того, чтобы те стали лучше, для того, чтобы другие достигли своего максимума в том, что они делают, то есть в духовном потенциале, в потенциале своего служения и прочее, прочее, прочее.
Давайте вот об этом тоже подробнее, потому что это кажется неким противоречием. С одной стороны, лидерство, руководство, ну, давайте воспринимать это все-таки как некие синонимы, да?
Да.
Это человек, который поставлен над людьми, он главнее, как-то вот чувствуется так и по определению, все должны его слушаться, или те, которые подчинены ему, там, руководители и подчиненные, даже вот есть такая словесная пара в нашем языке. С другой стороны, Христос сказал совершенно замечательные и удивительные слова о том, что кто хочет быть первым между вами, тот должен служить. И получается, что христианская концепция лидерства подразумевает служение. Но эти вещи кажутся несовместимыми. Как быть?
Ну, во-первых, хочу сказать, что христианский лидер или руководитель, он не поставлен над кем-то. И в церкви, наверное, практически невозможно обязать члена церкви слушаться вышестоящего, ну, юридически, так сказать, по церковному уставу, вышестоящего человека. То есть здесь только можно взывать к некой духовной сознательности, там, еще к чему-то. Но так или иначе, человек по собственному желанию и решению выбирает для себя путь следования, так сказать, за своим руководителем, за лидером, то есть. И здесь идет такой чисто добровольческий характер, да, поэтому заставить кого-то здесь невозможно, и рано как и поставить. Мы знаем с вами в современном вот нашем мире, что когда мы, например, говорим про какую-то церковь, ну, в общем разговоре, например, мне кто-то говорит, ты знаешь, а вот, вот такой брат, вот, ты знаешь, вот знаю, а в какую церковь он ходит? И мы называем название этой церкви, ну, предположим, некий там, не знаю, путь истины, да, распространенное название. И собеседник спрашивает, а что это за церковь? Ну как же, это церковь, где пастор Иванов, Иван Иванович. Ах, ну да-да-да-да-да. Да? То есть мы ассоциируем церковь на самом деле с первым лицом этой церкви, с избранным пастором. Когда мы говорим про хор, может быть, какой-то, тоже мы говорим, а там регент такой-то, а да-да-да-да, и прочее, прочее, прочее. Это говорит о том, что на самом деле человек, который имеет выбор места посещения, он в первую очередь идет к лидеру этого служения. Или к пастору, да, а потом он уже разделяет служение этого человека, его видение, его, может быть, учение, и становится частью уже церкви или конкретного служения. Это вот, что касается такого выбора.
Это действительно на практике так, хотя, ну, оговорюсь, что, конечно, мы стараемся иногда и сами себя ограничить, сказать, ну, церковь, она же Иисуса Христа, и так оно и есть. Но в реальности-то действительно и Господь поставил и служителей, но когда мы ассоциируем такие мысли с каждой из церквей, и с каждой из них ассоциируется некий стиль управления. Вот за каждым из этих людей кто-то более авторитарен, да, кто-то более там, демократичен, да, и так далее, да?
Да, 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 совершенно верно. И вот когда мы говорим о том, что, может быть, лидерство и христианство несовместимы, ну, как раз-таки очень даже совместимы, потому что, рассуждая о примерах, записанных в Слове Божьем по этому вопросу, как раз-таки мы видим, что Христос и был тем самым лидером. Он никого не принуждал за собой идти. Люди шли за ним по собственному желанию. Его ученики Одним он предложил, они пошли, люди другие пошли, не пошли, одни пошли, другие не пошли. И Христос как раз был этим примером. И можно много примеров найти. Ну, например, в Евангелии от Иоанна, 13 глава, да, там есть нам всем известная история о вечере, когда уже Христос умывал ноги своим ученикам. И он там своим примером показал, во-первых, что он к своим последователям проявлял абсолютную любовь. Да? Мы читаем, что «и возлюбив их, до конца возлюбил». Да? Что даже смертью своей крестной он доказал свою любовь к своим ученикам. Ну, в данном случае имеется не только его, будущий апостол, да, ученики — это все те, которые сейчас даже за ним следуют. Да? Христос показывал также пример, что он должен... лидер или вот учитель должен быть и служителем, да, когда он ноги умывал, да, он не прятался за своим, так сказать, положением Сына Божия или вот такого большого, как сейчас можно сказать слово современным, статусом и так далее. То есть это явные примеры того, каким должен быть руководитель в церкви. Он служитель. Его существование только для того, чтобы другим помочь, сделать других сильнее. Поэтому, кстати говоря, я так думаю, что и в нашей вот евангельской среде высший орган управленческий — это членское собрание. Это не пастор, это члены церкви. И они выбирают, голосуют и ставят пастора, чтобы он служил им. Вот в реальности какие взаимоотношения.
Пришло время напомнить, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Сегодня в нашей студии Кирилл Гончаренко, москвич, который уже не первый год приезжает сюда, в район Большого Сиэтла, для того, чтобы помогать в проведении занятий Института духовной музыки. Он является проректором этого института, а также служителем церкви Голгофа, Евангельской церкви в городе Москва. Мы беседуем сегодня о христианском руководстве или лидерстве, или о том и другом. Кстати, выяснили, что это два разных понятия, которые имеют свои собственные нюансы. Конечно, мы не сможем раскрыть эту тему полностью, но так вот хотя бы немного зачерпнуть. Кирилл, и все же, когда Христос умывал вот ноги ученикам, что он хотел этим показать? То, что он не гнушается любой грязной работы, означает ли это, что сегодняшний христианский руководитель, будь то пастор, руководитель малой группы, там, регент хора, любой другой служитель, должен тоже тогда, когда видит он, что кто-то, может быть, не совершает своей работы, да, не хочет что-то делать, он первым должен быть в этой работе. Как воспринимать пример Христа?
Вот вы знаете, с точки зрения предмета лидерства, да, этот пример мы рассматриваем, одна из главных тем, что настоящий лидер, он не будет вот прятаться за своим положением, то есть он может сделать, пойти действительно грязную работу. Но есть и другая опасность, я тоже встречал это, когда кто-то из пастырей в церкви нарочито делают все то, что реально могут сделать другие. Тоже нужно все-таки понимать, что у каждого из нас есть в церкви свои обязанности, свои ответственности, даже я бы сказал. И действительно лучше, когда пастырь занимается духовной работой, готовится к проповеди, делает свои непосредственные обязанности, кто-то другой, отвечающий за техническое состояние церкви, занимается этим. Поэтому, с одной стороны, да, лидер всегда должен быть готов сделать вещь, которую, казалось бы, не соответствует его статусу. Но, с другой стороны, не увлекаться тем, чтобы нарочито показывать, какие мы скромные руководители, да, вот, когда мы берем и делаем вещи, которые, казалось бы, для нас неприемлемы.
То есть некая опасность существует такого ложного смирения.
Это всегда, вы знаете, вообще, вот, рассуждая о предмете лидерства, когда на наших лекциях, есть целый ряд вопросов, когда мы рассуждаем о том, как зарабатывать достойное и правильное уважение к себе, да, и прочее, прочее, прочее. Потому что, действительно, есть примеры, которые мы видим в Писании, мы можем их использовать для того, чтобы быть эффективными. Некоторые студенты на некоторые вещи могут посмотреть и сказать: так, так это же осознанное такое, знаете, действие, которое приводит к манипуляции людьми или что-то еще. И они начинают фантазировать что уже дальше, что же можно сделать с этим. Это вы знаете, как есть вот у нас тоже такое понятие, что лидер должен быть и привлекательным человеком, да, это всегда, это правильно, хорошая одежда, это прочее, прочее. И вот с этой привлекательностью можно уже сделать разное, да, можно хорошо и правильно по Писанию эффективно работать, а можно использовать уже в какую-то дополнительную вещь в себе в плюс, да, ради своего «я» и прочее, прочее. И вот здесь как раз есть различные вопросы, которые помогают нам быть просто более эффективными. Знаете, как есть одна очень такая вещь, ну, не вещь, даже цитата из Писания, которую я использую лейтмотивом главным в нашем предмете. Это Павел к Тимофею писал, да, «Вникая в себя и в учение, поступая так, спасешь себя и слушающих тебя». Заметьте, он вначале поставил «вникай в себя и в учение», но не наоборот. Потому что если мы будем вникать вначале в учение, а потом в себя, то мы будем волей-неволей рассматривать себя уже через призму учения. То есть мы будем пытаться увидеть себя такими, какими мы есть. Это, знаете, как в психологии, если тесты проводятся в психологии, первое, что там на вопрос при ответе говорится, что нужно дать ответ сразу, который придет первым в вашу голову. Потому что если вы начнете думать, то вы будете подстраивать свой ответ под желаемый результат, который хотели бы видеть. Поэтому Павел говорит, вникай в себя. То есть вначале познай, кто ты, что ты, какие у тебя проблемы, какие у тебя грехи. Да? И одновременно после этого, вникая в Писание, ты начнешь видеть, как же применить Писание к тем вещам, которые у тебя есть. Здесь же, когда мы говорим про науку лидерства, в том числе, вот это понятие «вникай в себя» имеет колоссальное значение. Да? Человек должен знать равно как то, что он может, так равно и то, чего он не может и какие у него есть минусы. Для чего? Чтобы потом, приобретая профессиональные навыки и знания, иметь возможность, во-первых, наиболее эффективно использовать те дары, которые он имеет. То есть он знает, что вот здесь я более одарен Богом, значит, я могу это более чаще и правильно использовать. А вот здесь мне необходимо изменить себя, здесь мне необходимо просить у Бога помощи в мудрости, потому что, может быть, где-то мне не хватает, ну и прочее, прочее, прочее.
То есть даже, возможно, какие-то, может быть, резкие повороты призвания или судьбы. Я вспоминаю Моисея, который тоже вот руководствуясь этим советом, а также голосом Божьим, обнаружил, что 40 лет он провел в одной среде, 40 лет в другой. Да? И затем 40 лет в третьей, это совершенно были такие три разные витка жизни. Кстати, что по этому поводу и по поводу других весьма интересных примеров лидерства из Ветхого Завета?
Есть, ну, очень распространенный пример, например, это Неемий. У нас даже есть такая лекция, где мы рассматриваем 7 принципов руководства по Неемии. То есть на его примере, что он делал и как делал, мы вырабатываем для себя наш принцип действия. Девора, например, это тоже величайший пример лидерства в уникальной среде, в патриархальном мире вдруг возникает такая сильная женщина, которая фактически стала матерью народа. То есть этих примеров много. Саул и Давид. Да, очень интересно посмотреть их в сравнении, потому что обоих в реальности призвал Господь к служению. Но только, выражаясь таким современным языком, один был успешен, а другой в конечном итоге не успешен. Хотя посмотреть их жизнь, еще есть вопрос, кто из них был более грешен, Саул или Давид, да, исходя из своих деяний. То есть и здесь Бог учит очень многому. Здесь можно вынести огромное количество вещей, идей, принципов, примеров, которые показывают нам в действительности, что такое лидер-христианин.
А есть ли какой-то список, ну, качеств вот, лидера-христианина, который вы преподаете или за который можно как-то уцепиться или в себе воспитывать?
Знаете, по большому счету, качества лидера христианского, они все те же, которые должны быть у хорошего христианина. Здесь мы только единственное, может быть, сделаем ограничение, что... Не ограничение, а разграничение, что христианский лидер... Это человек, который просто, в отличие от других, берет на себя ответственность больше. Вот это, наверное, пожалуй, большая разница. У меня есть один знакомый человек, который иногда переживал и говорил, что он вот, я никчемный, я ничего не стою, ничего сделать не могу, обычная серая мышь. Вот как-то вдруг такая вот мысль на него нападала. Я говорю, ну как же, ты посмотри, ты в церкви много делаешь, вот что-то там происходит, ты делаешь, нет, я ничего не делаю. Наступает момент, возникает в церкви какая-то в конкретном служении проблема, и видит, что никто ее не решает, он встает и говорит, так, давайте делать, и пошли за мной. И начинает руководить процессом, да, вот такое ситуационное лидерство называется.
Кризисный менеджер какой-то такой, да.
Да-да. Потом, проведя этот конкретный проект или служение, опять он уходит немножко в тень, опять плачет. Ну вот, я ничего не сделал, ничего не могу. Я говорю, ну посмотри, кто это сделал? И он как бы, это случайно вышло. Это случайно. Нет, это качество лидера. Просто у каждого есть свои функции, у каждого есть свои предназначения. Это либо глобальное какое-то с видением, либо это такое ситуационное руководство или что-то еще. Но так или иначе, главная разница, пожалуй, между хорошим христианином и лидером – это просто степень ответственности, которую человек на себя берет.
То есть лидер – это не просто тот, который там хочет руководить. Вот, ну, тоже можно привести, в Писании написано, кто епископство желает, доброго дела желает. Но потом-то там дается список критериев, которые говорят и о том, что призвание, оно приходит к ответственности, с ответственностью. А в чем заключается эта ответственность? Или я так спрошу, если человек имеет в себе это желание, считает, что Господь его к этому призвал, то какой ответственности ему нужно себя готовить?
Знаете, во-первых, как ни странно, в церкви гораздо больше людей, которых Бог призывает, но которые упорно себя убеждают, что они не призваны к служению, к лидерству. И многие, знаете, как упираются руками и ногами, когда их ведут, им подсказывают, вот посмотри, вот делай то, делай это, ты это можешь, к этому призван, но он упирается, может, только с течением времени вдруг, наконец, он понимает, что да, Бог меня к этому вел, потому что призвание — вещь довольно сложная, и не всем удается определить, что это действительно его призвание, потому что есть такое лидерство, как из-за амбиции определенно, да, Бог не призывает тебя лично быть вот здесь этим служителем, но по тем или иным причинам у человека есть внутренняя глубокая убежденность в том, что никто, кроме меня, вот, и тоже могут быть сложности некоторые, но опять главное, вот ответственность, это, я бы сказал, ответственность перед Богом и перед людьми одновременно. Вот здесь повышенное чувство ответственности, потому что как тоже мы читаем, что кому много дано, с того много и спросится. И кому много дано делу, и ответственности с того и, соответственно, и спросится. Вот к этому лидер должен быть готов, потому что часто человек, занимающийся служением определенным в реальности, не до конца понимает вот степень ответственности, что те люди, которые приходят к нему на группу, или это в хор, или это какое-то большее служение, или в церковь, он не понимает, что он лично за них отвечает, по крайней мере, в той или иной степени. Да, мы воспринимаем просто дело как дело. Другими словами, часть лидеров, они трудятся для проекта, для служения. А основа христианского руководства заключается в том, что люди есть самое ценное. То есть люди, а потом вот эти наши проекты, как мы называем, отдельные служения или те или иные действия.
Я помню, я прочитал или где-то в какой-то книге, вот, или на каком-то блоге такую фразу, которая меня затронула, и до сих пор она мне помогает, особенно тогда, когда приходится, ну, проводить там какие-то совещания, там братские советы и так далее, что связано тоже со служением, это все необходимо, что как бы там ни было, Христос не умирал за бюджеты, Он не умирал за проекты, Он не умирал даже за церковные здания, это все важно, но Он умирал за людей. И вот это как-то стало переворачивать мое сознание. Я вдруг увидел, что да, действительно, это нужно тоже решение принимать. Но самое главное, если люди подготовлены, если они понимают, о чем идет речь, и если они не в пренебрежении, если это действительно делается для них, для их спасения, для их духовного роста.
Да, действительно так. Все делается для людей. И здесь есть одна, чтобы действительно все это происходило по Писанию, здесь есть одна необходимость, что лидер должен научиться любить людей. Безусловно, всех, без каких-либо условий. И это крайне сложно. Я скажу так, что, наверное, единицы, кому Бог дает вот такое, знаете, свое, как дар духовный, что вот человек просыпается, и он понимает, что он ко всем испытывает вот это доброе отношение, независимо от национальности, независимо от пола, от возраста и прочее, прочее, прочее. И, может быть, он будет насторожен кому-то уже только тогда, когда увидит какие-то непорядочные действия со стороны конкретного человека. Он все равно будет его любить, и он им поможет в любой момент. Ну, может быть, просто будет более осторожен в взаимоотношениях, да? Таких людей, наверное, немного, кому Бог дает. В большинстве случаев все-таки мы должны совместно с Господом прилагать усилия, чтобы выработать в себе правильное отношение к людям. Если действительно лидер не научится по-настоящему любить своих людей, то он так или иначе в тех местах будет неуспешным, совершать ошибки, даже где-то, может быть, грешить. И вы знаете, это проходит каждый человек. И тоже я вспоминаю свой путь определенный, тоже были моменты, когда ты заставлял себя любить человека и сделать ему то, что, может быть, он просит, но ты не хотел это сделать только потому, что он тебе как бы неприятен.
Так или иначе, вот мы пришли к тому, что лидер-то все равно человек, и ему без Божьей помощи никак не обойтись.
Безусловно.
А все-таки, что делать, когда лидер ошибается? Что делать лидеру и что делать людям, которые находятся вокруг него? В особенности, если ситуация, ну, такова, что люди уже это поняли, а он, может быть, еще нет.
Молитва — это первое, с чего мы начинаем любой путь. Молитва — это первое, с чего мы начинаем любое служение, любое действие. Поэтому, вы знаете, можно закончить огромное количество и консерваторий, и семинарий, и Гарвардов, и Оксфордов, но если Бог не даст мудрости, если Он не благословит, то не будет успеха, не будет настоящего плода. И если люди, которые идут за вот, своим пастырем или служителем старшим, если они не будут молиться за него без условий, да, то есть просто, чтобы Господь благословил, то также не будет настоящего такого успеха в служении. Поэтому, чтобы не было ошибок, конечно, надо молиться. Хотя никто, конечно, не застрахован от этого. Да, это тоже своего рода школы может быть. Бог может использовать и как обучение нас. Мы все знаем вот, наш христианский подход к этому вопросу. Но в реальности реальные ошибки, то есть которые становятся некой системой, они наступают тогда, когда у лидера наступает сложное отношение с Богом. То есть тогда, когда отношения неправильные, то есть нету доверия, человек, может быть, и перестает близко общаться с ним путем молитвы постоянной, изучения Писания и прочее, то будут выходить на поверхность те или иные проблемы. То есть это раздражение какое-то, это неосознанное действие по принципу «это мое», то есть действие для себя, своя выгода, интересы какие-то, ну и прочее. И, конечно, опять же, если лидер этого не замечает, но это видят другие, то прежде чем, может быть, даже прийти ему сказать: брат, ты посмотри, ты вот здесь и здесь и здесь и там не прав, нужно начать с молитвы. Обязательно. Потому что если Бог не откроет разум, не покажет, то и мы не объясним. Если вдруг мы считаем, что мы знаем, что надо объяснять.
Есть ли какая-то структура власти, лестница, иерархия, ну, не знаю, как это назвать, но, словом, если лидер уже есть, то как он должен понимать, кому он должен подчиняться, вот кто есть еще над ним? И как ему, осознавая себя лидером, также помнить о том, что есть те, кого Бог и над ним поставил?
Вы знаете, есть... Я скажу по-другому. В служении любого лидера очень важна система подотчетности. Причем эта система должна быть добровольной. Да, как правило, всегда есть кто-то вышестоящий, если мы говорим про церковную некую иерархию, да, пастырь какой-то или начальствующий, который может что-то поручить или спросить отчет. Да, но при этом всегда есть много действий, которые напрямую тебе не указаны твоим вышестоящим руководством. Очень важно, чтобы лидер всегда держал в курсе своего руководителя старшего, да, что он делает, какие у него есть мысли, какие у него есть идеи. Ну, может быть, не прям буквально все до последней, да, нет в этом необходимости. Но через это также выстраивается доверие, потому что вышестоящий руководитель видит, что так, мне он сам рассказывает. Да, я вижу, что он работает, что он занимается, что он трудится. Он не ждет, пока я с него что-то спрошу. Да? То есть это уважение сразу возникает, что мы видим, как человек трудится. Но также очень важно, чтобы руководитель, церковный лидер, он и также был подотчетен своей группе, которую он ведет, да, тех людей, кто за ним идет. И опять же по доброй воле, чтобы он говорил: вот посмотрите, я сделал то-то, у меня были такие мысли. Это тоже выстраивание взаимоотношений. И, во-первых, через это паства его будет знать, что и как делать, да, к чему мы идем. То есть у них не будет вопросов, которые они не будут понимать. В то же самое время руководитель будет уверен в том, что он донес необходимую мысль или истину, или идею до своих людей. И вы знаете, я знаю много служителей, которые, я в том числе так поступаю, и вот, пожалуй, наверное, меня этому научил и отец мой Евгений Семенович, когда мы уезжаем на наши поездки, всегда он идет к вышестоящему начальству, то есть представитель союза, и сам, хотя тот не спрашивает, и даже ввиду определенных юридических связей он и не должен спрашивать насчет института, но мы идем и говорим, что мы идем туда, у нас такие-то планы, мы будем там трудиться, служить. По приезде домой мы всегда встаем в церкви и говорим: брать, я был там-то, я сделал то-то, чтобы они знали, где и что-то. Вот эта подотчетность, она очень важна.
То есть очень важно, чтобы люди, которые находятся вокруг лидера, они ощущали, что это не лидер-одиночка, который руководствуется только своими какими-то мотивами, амбициями при принятии решений, потому что часто почему-то такое вот возникает представление. Но сам лидер должен действовать где-то и превентивно, да, и вот быть на той же странице со своими людьми, которыми он же и служит.
Абсолютно, потому что это в том числе предотвращает возникновение каких-то, может быть, кривотолков, да, это тоже... Видите, как, с одной стороны, мы в служении церкви должны делать вещи, которые созидают, но в том числе должны делать вещи, которые предотвращают возникновение каких-то вещей. То есть вот такая подотчетность, она помогает предотвратить то, что лукавый через сердца некоторых людей будет вносить какие-то неправильные домыслы по поводу каких-то вещей. То есть это, да, это все часть домостроительства Божия.
Мы уже упомянули о том, что лидер может делать ошибки, к сожалению, ни один от этого не застрахован. Но в последнее время в печати множество сообщений о тех, кто, чуть ли не дисквалифицировал себя через те или иные действия, может, даже развратные. Вот как здесь быть? Я понимаю, что мы не выведем какую-то формулу или панацею, но, по крайней мере, как к этому относиться и можно ли из этого выйти или избежать того, чтобы лидер дисквалифицировал себя какими-то действиями?
Ну, действительно, может лидер себя дисквалифицировать, и потому что у каждого греха есть последствия, да, и от степени греха есть и степень последствия, и есть действия, которые раз и навсегда могут отобрать у ряда людей доверие к этому человеку. Вы знаете, что наверное, это неправильно, но, к сожалению, когда человек, уже будучи христианином, будучи служителем, совершает какую-то серьезную ошибку, потом даже приносит этот некий плод покаяния, все равно остается степень недоверия к этому человеку. И он в лучшем случае будет долгие годы или долгое время восстанавливать это доверие. И здесь также нужно быть и осторожным, но в то же самое время понимать сложность служение руководителя церкви, лидера, она сложно заключается в том, что человек, имеющий больше ответственности перед Богом, испытывает большего давления со стороны и темных сил, лукавого. Да, это первый человек, на который будут направлены вот стрелы лукавого. Поэтому, опять же, хочу повториться, молитвенная поддержка крайне необходима. То есть молитесь за своих пастырей, независимо от того, если вы его полностью любите или у вас есть к нему претензии. Тем более, если у вас есть какой-то, если так можно сказать, претензии, тем более молитесь за своего пастыря, за своего руководителя, своего регента, служителя и так далее.
Прекрасное пожелание, я тоже к нему присоединяюсь. И 3 минутки до конца у нас, я хочу спросить еще о тех трудностях, которые испытывает лидер. Вновь-таки мы не сможем их все перечислить, но, возможно, кто-то со стороны церковных руководителей, лидеров, пастырей нас слушает сейчас. Есть ли у вас слово ободрения к таковым?
Трудностей, конечно, много, но я, наверное, выделю одно особенно. Это разочарование. Тогда, когда человек, как лидер, трудится крайне много в церкви, это много усилий, много времени, и очень часто бывает так, что мы не получаем того отклика или того результата, на который рассчитан со стороны людей. И наступает разочарование, что зачем вообще это все делаю? Ну, кому это нужно? Да? Тем более, что, вы знаете, и благодарности нет. У нас, к сожалению, в нашей среде евангельской часто есть недооцененность того, что нужно благодарить. Просто элементарно своим словами, даже словами подойти и ободрив сказать спасибо. Мы видим, что ты делаешь, спасибо большое за труд.
Ну, да? Человек возгордится, ведь нельзя ни в коем случае.
Вот, да, очень часто встречаюсь.
Критику почему-то можно, всегда без проблем. Да,
да, а вот эта теория возгордиться, это как раз-таки очень опасная вещь на самом деле. Да, опасность возгордиться, есть она всегда, так или иначе. Но еще больше негатив приносит в реальности вот эта формула, дабы не возгордиться. Потому что в реальности, в практике больше людей существует тех, которые себя недооценивают, нежели единицы, которые себя, ну, меньшинство, которые себя переоценивают. Поэтому, когда мы еще ходим везде и говорим, дабы не возгордиться, мы до конца уничижаем и принижаем духу тех, которые как раз себя недооценивают.
Нажимаем еще больше.
Еще больше. Да.
Кирилл, большое спасибо за сегодняшнюю беседу. Признательны вам за то, что нашли возможность и время побывать у нас и побеседовать с нами.
Спасибо вам большое за приглашение, был рад.
Наше время подошло к концу. Вы слушали беседу в студии «Радио на пути». Сегодняшним гостем был Кирилл Гончаренко. Кирилл, не могли бы вы назвать ваш веб-сайт, чтобы люди могли туда тоже обращаться?
Есть у нас небольшой веб-сайт. Это center-logos.ru.
И те, кто захотят, вы также можете обратиться к записи этой радиопрограммы. Я укажу название веб-сайта там. До следующей встречи в эфире. До следующей недели, если Господь продлит нашу жизнь. До свидания, дорогие друзья. Благослови всех вас, Господь.
До свидания.